Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за самыми главными новостями. Бывший глава Марий Эл задержан по подозрению в получении взятки. Напомним, Леонид Маркелов ушел в отставку 6 апреля, причем с формулировкой «по собственному желанию». Сейчас экс-главу Марий Эл подозревают в попытке получить взятку в 250 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено накануне. Всего по нему проходит 3 человека. Кроме экс-главы Марий Эл, Леонида Маркелова и бизнесмена Николая Кривого, речь идет о главе местного телеканала Марии Кожевниковой. Последних двух следствие считает взяткодателями. В настоящее время в Москве в квартире дочери Маркелова и в доме его супруги ведутся обыски. Бывший глава республики был задержан в Йошкар-Оле. Предполагается, что в ближайшее время его доставят в столицу для избрания меры пресечения. Сейчас с нами на связь выходит политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
Добрый день.
Если позволите, процитирую вас же. «При всей эксцентричности персоны Маркелова особой радости не ощущаю. Происходящее – сильнейший политический и психологический удар по всем губернаторам, да и вообще госслужащим. Не поясните, в чем удар по губернаторам и госслужащим?»
Ну, так или иначе, становится ясно, что работая, там, да, ты рискуешь не только карьерой, но, по сути, и всей судьбой, всей и свободой, положением семьи. И это, естественно, порождает некую неуверенность и снижение мотивации в том, что вообще все это нужно. Есть ли основания для подобных задержаний, арестов? Подчас, наверное, есть. В случае того же Маркелова, будучи фигурой много карикатурной, конечно, был хозяином республики, и там есть о чем говорить. Есть ли сомнения по другим арестам губернаторов, там, чиновников и так далее, мэров? Конечно, есть. Так тоже случается. Поэтому в ситуации, когда ты, по сути, работаешь, находясь в конкурентной среде с правоохранителями, с другими группами влияния, ты, по сути, не чувствуешь себя представителем государства, а просто представителем одной из группировок, за счет которой могут самоутвердиться. Хорошо или плохо, можно про это спорить, но в целом это порождает неуверенность, порождает часто неготовность принимать решения, в целом сомнения в том, что тебе именно нужно здесь работать, то есть снижать привлекательность работы губернатора. А чем ниже привлекательность, тем ниже конкуренция, тем ниже отбор людей здесь.
Ну, возможно, речь идет просто об изменении правил игры, и все упрощается, как бы давайте жить по закону, например.
Ну, оно было бы неплохо, если бы, с одной стороны, были уверены в стерильности правоохранителей и судебной системы, вокруг которой немало вопросов, возьмите те же расследования событий 26 марта в Москве, а во-вторых, есть же более системные ходы, прежде всего сокращение участия государства в экономике, сокращение участия государственных служащих в распределении крупных сумм, то есть то, что, собственно говоря, и создает коррупционные риски. А так в условиях такого полуфеодализма, естественно, приходится всем соотносить правила номинальные, буржуазные, да, и реалии феодальные, и всегда достаточно тонок.
И все-таки не очень понятно. Сначала Маркелову дают возможность уйти, что называется, по-хорошему. Он пишет заявление по собственному желанию и уходит в отставку. Даже и ведутся разговоры о том, что, возможно, ему будет предоставлена возможность занять какое-то другое место, возможно, в Совете Федерации. И спустя ровно неделю появляется уголовное дело в отношении Леонида Маркелова. Чем вы это объясняете?
Думаю, шла борьба. Маркелов – чиновник, который умел нравиться высшим руководителям страны, и во многом поэтому его не увольняли, потому что, конечно, все эти годы, последние особенно, был фигурой такой эксцентричной, довольно карикатурной, его неувольнение почти не имело внятных объяснений. С другой стороны, было немало недоброжелателей, те, кто насылал проверки на Мариэл, те, кто активизировал против него правоохранителей. Им не очень нравилась попытка Маркелова уйти, выйти сухим из воды, перейдя в Совет Федерации, пусть условной, но неприкосновенностью. И, очевидно, пошла дальнейшая игра, в том числе подняли материалы проверок, которые шли последние годы, что сегодня фактически косвенно подтвердил Кремль. Поэтому это аппаратный и политический успех тех, кто играл последнее время против Маркелова, того же Полпредцева приложил во главе с Михаилом Бабичем.
Некоторые ваши коллеги высказывают суждение, что аресты губернаторов вполне ожидаемы по одной простой причине. Идет такая попытка перехватить повестку 26 марта, повестку митингов и антикоррупционных выступлений. И они предполагали, что вот эти аресты будут, и более того, что они продолжатся. Вы ждете также продолжения?
Ну, если это попытка перехвата повестки, то она не очень, не 100% эффективна. Во-первых, за неделю мы почти забыли кейс Удмуртии, он не стал абсолютно узнаваем. Во-вторых, все-таки оппозиция всегда это имеет возможность интерпретировать как то, что вот увольняют очередных жуликов, а значит, мы были правы, говоря о том, что там все жулики. Ну и, наконец, все-таки фигуры и Маркелова, и Соловьева в Удмуртии не являются абсолютно узнаваемы, да и сами эти регионы, объективно говоря, есть так или иначе губернаторы более-менее узнаваемые у московской аудитории, или какой-нибудь там Тулеев, да, или Меркушкин. А есть все-таки фигуры, интересные в большей степени жителям своих регионов и специалистам. Поэтому еще есть один нюанс, связанный с тем, что задержание и аресты обычно выглядят гораздо более резонансными, чем последующие приговоры. Маркелов интересная персона в том плане, что он удобен для такого троллинга, для кампании по обличению там, регионального самодурства, коррупции и так далее, куда больше, чем Карашавин, Гайзер, Белых, которых для Соловьев, которых до этого арестовывали, которые, в общем, были достаточно серыми чиновниками. Может быть, будет попытка скорее вот здесь добавить эмоции через троллинг персоны, читавшей на свидании правительства собственные стихи и строившей в Рив-Короле копию Венеции и копию Брюгге.
Вы полагаете, что вот этот перекос в сторону силовиков, он будет продолжаться или нет? Или это какая-то ситуативная реакция?
Перекос, он достаточно очевиден, правоохранители других губернаторов задерживают, арестовывают министров федеральных, поэтому, безусловно, это демонстрация такого возросшего административного веса правоохранителей. Конечно, силовики – это собирательное понятие, там все не едино и сложно, но в целом это, по крайней мере, дальнейшее снижение статуса государственной гражданской несиловой службы.
То есть это чревато определенными рисками, в том числе и для государственного управления?
Любые потрясения чреваты рисками.
Ну и как, по вашему мнению, может выглядеть сегодня тот самый общественный договор, если говорить о каких-то внутриэлитных договоренностях?
Да, в общем, по сути, он пока на сегодня не предлагается. По сути, с одной стороны, обозначаются рамки того, чего делать нельзя, но не говорится, что делать можно. Это как, не знаю, с экологами, которые говорят, нет, не стройте здесь, здесь нельзя, здесь не трогайте, когда их спрашивают, а как делать, что вы посоветуете? Они говорят, нет, мы не знаем, мы боремся за природу, а не за вашу экономику и промышленность. Поэтому, конечно, сегодня ситуация, в которой говорится о том, чего нельзя делать, ну, как действовать, принимать решения, управлять в полуфеодальных реалиях, объективно существующих, здесь приходится каждому как-то выкручиваться самому.
Спасибо. Это был политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов и его суждения относительно ареста бывшего главы Мариэл, который задержан по подозрению в получении взятки. Оговорился, ареста пока еще не было, есть задержание Леонида Маркелова. Что касается его возможного ареста, то это решение, видимо, будет приниматься в ближайшее время. Ну и традиционно мы подключаем нашу аудиторию, напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Напомню тезисы Михаила Виноградова. Все это не очень полезно для государственной гражданской службы, по крайней мере, то, что происходит. Все это может отразиться на системе управления в Российской Федерации. Это таит в себе определенные риски. И сейчас голосование. 134-21-35. Вы приветствуете это задержание, поскольку это борьба с коррупцией. Пусть так, это 134-21-35. Вы полагаете, что это действительно вносит сумятицу, и это несколько беспокоит вас, это 134-21-36, такой перекос в сторону силовиков, 134-21-36. Ну и сейчас уже будут аргументы, 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я вообще считаю, что это имитация борьбы с коррупционерами. Потому что нужно выстраивать защитные механизмы. Сколько эти Маркеловы, Меркушкины там больше 10 лет удельными князьями правят? А почему не сделать два срока по 4 года? Какой он был, не был хороший, плохой. 8 лет прошло, ТНК поджат и следующих.
И, возможно, скамейка запасных коротковата. Я не знаю, чем руководствуются в данном случае, но вы бы настаивали на более частой ротации. Я правильно вас понимаю?
Конечно, надо законодательно закрепить два срока по 4 года. Будь он там хоть в сахарной пудре весь такой приятный, сладкий. Время закончилось, давай следующего.
Спасибо, принимается. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Геннадий. Я вот почему-то заметил, что когда у нас чиновники увольняются по собственному желанию, под них сразу же начинают копать. Даже когда я смотрел 11 апреля, по-моему, да, или 7 апреля его он уволился.
6-го.
А, 6-го, прошу прощения. Я сразу же подумал, что под него начнут копать. Потому что у нас чиновник по собственному желанию уйти никак не может.
Не, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что обычно процедура-то выглядит как раз иначе. Обычно, если уходит человек по собственному желанию, после этого он всплывает где-нибудь в Совете Федерации или на другой почетной должности в качестве советника, например, консультанта или еще кого-то, и все, его не трогают. Тех, кого хотят посадить, обычно провожают с формулировкой «в связи с утратой доверия». И это случалось неоднократно в последнее время. Поэтому Михаил Виноградов и обращает внимание на изменения в поведении.
Ну, не знаю, у меня я заметил вот именно вот такую тенденцию.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей, я звоню снова в Москве. У нас сейчас на данный момент очень серьезная проблема. У нас стал ЖК «Легенда», это Новая Москва.
Алексей, да? Несколько иначе просто звучал вопрос, обращаясь к вам.
Я объясню, почему, да, я говорю, что настал вопрос о ЖК «Легенде», он встал, при этом знает префектура города Троицка. И, в принципе, мэр говорит, что я ничего не могу сделать. Ребята, извините, да, то есть как бы вы сами знали, что куда вы деньги вкладывали. Мы сейчас пишем во все инстанции, соответственно, все письма и Сергею Семеновичу написали, и Владимиру Владимировичу. Но пока приходят только отписки, к сожалению, никто нашей
проблемы не
понимает.
Причем здесь борьба с коррупцией?
Я объясню, почему.
Давайте так. Если мы боремся с коррупцией, обсуждаем это, то мы обсуждаем это. Если вы хотите рассказать о существующих проблемах в Новой Москве, в Старой Москве, в Подмосковье или еще где-то, ну, давайте, когда тема будет именно про это, тогда вы и позвоните. А так не совсем корректно получается, уж простите. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил Гагарин. Ну, смотрите, вот первый звонящий предлагает, наоборот, самую коррупционную схему, когда человек будет понимать, что его через 4 года по-любому снимут, даже если он будет великолепно управлять, естественно, его соблазн увеличится в разы. Вот. А вообще голосование очень хорошо вот отражает, смотрите, классическую сейчас позицию навальнистов. То есть и так плохо, и так плохо. Не сажают плохо, а если посадят, значит имитация.
Так как лучше в этом вопрос?
Лучше воспринимать действительность как действительность. Посадили, значит, есть за что. Ну, можно сходить на дело и так далее. Не посадили человека, значит, либо еще работают, либо человек действительно работает честно.
Спасибо. Ну, по-другому. Спасибо, принимается. Что касается нашего голосования, 92% наших слушателей говорят, что да, лучше, если будут снимать, это их несколько даже обнадеживает. 8% полагают, что это вносит какую-то сумятицу и появляется определенная тревога. То есть меньшинство как-то заботит ситуация с отставками и посадками губернаторов. Так проголосовала наша аудитория. Идем дальше.
Говорит Москва. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Москве вчера прошли переговоры главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Америки Рекса Тиллерсона. Американского дипломата принял и президент Владимир Путин. Центральной темой встречи стала ситуация в Сирии. Тиллерсон на пресс-конференции заявил, что режим Асада подходит к концу, а Россия, которая остается наиболее близким союзником Асада, может помочь ему осознать реальность. «Мы понимаем, что это займет определенное время, но результат, мне кажется, не предусматривает роли Асада в государственном управлении Сирией», добавил американский дипломат. Российский министр Сергей Лавров отметил, что разногласия по Сирии между Соединенными Штатами и Россией остаются. При этом он косвенно назвал режим Асада диктаторским, когда говорил о последствиях падения такого типа режимов. «Позитивных примеров, когда свергался бы диктатор, все пошло бы как по маслу, я не припомню», — сказал Лавров. По итогам переговоров стороны договорились создать комиссию, которая расследует инцидент с применением химического оружия. После встречи с президентом Путиным было также заявлено, что стороны могут восстановить горячую линию связи между Минобороны и Пентагоном, прерванную после атаки на сирийскую авиабазу. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал нам итоги переговоров Рекса Тиллерсона, Сергея Лаврова и Владимира Путина. С ним беседовал Сергей Рыбко.
У президента России формальных встреч не бывает по определению. В данном случае мы можем констатировать, что она была содержательной, поскольку продолжалась почти 2 часа. Идет довольно чувствительный и деликатный процесс прощупывания взаимных позиций. Понятно, что по многим вопросам, которые сейчас обсуждались, господин Тиллерсон просто был не вправе принимать каких-то решений. У него есть свой президент, он должен ему докладывать содержание бесед. И в этих условиях понятно, что эта беседа не является окончательной. Она является этапом в продвижении, что называется, вперед, как мы все надеемся, в нормализации российско-американских отношений. И в этой ситуации публичность по определению излишняя. Я здесь абсолютно согласен с тем, что комментарии здесь могут только навредить.
Хорошо, тогда к встрече Тиллерсона с Лавровым обратимся. Там было сказано, Лавров это сказал, что мины замедленного действия обнаружились в отношениях, мины, оставленные прошлой администрацией. Вот так вот, глядя на эту историю со стороны, можно идентифицировать, что имел в виду наш глава Министерства иностранных дел?
Речь идет о том, что администрация Обамы последовательно вела линию создания в этих отношениях проблем. Был ликвидирован самый главный механизм, так называемая президентская комиссия, в рамках которой действовало более чем 20 отраслевых рабочих групп по всем возможным направлениям сотрудничества, от антитеррора до прав человека. И последние без малого 3 года при Обаме этот механизм был заморожен, он был ликвидирован. Это значит, что никаких коммуникаций просто-напросто не осуществлялось. В последнее время мы видели, насколько к этому решению Обамы было добавлено сложностей с точки зрения функционирования уже российского посольства. В Вашингтоне 35 сотрудников выслано. Вокруг посла России в Вашингтоне создана атмосфера подозрительности. И всем тем, кто в этих коммуникациях до этого находился, были посланы явные сигналы, что их нужно прекратить между нашими странами просто-напросто. Отсутствовал диалог на каком бы то ни было уровне, а это значит, что любые проблемы, они не просто не находили своего разрешения, они начинали вздуваться, как гнойный пузырь, и дополнительно провоцировать напряженность в отношениях. Мы не разговаривали по Сирии, мы не разговаривали по Северной Корее, мы не разговаривали по Ближнему Востоку, мы не разговаривали по Украине. Вот во всех острых точках, где мы должны были наоборот стремиться к тому, чтобы лучше понять друг друга и, возможно, друг с другом наладить взаимодействие, мы друг от друга только отдалялись, и все это, конечно же, началось при администрации прежнего президента. Россия и США договорились о создании группы высоких представителей, которые в целом будут расчищать двухстороннюю повестку дня. Это конкретная договоренность, я ее считаю наиболее важной. А в том, что касается Сирии, здесь по определению не может быть двухсторонних комиссий. Здесь, возможно, двухсторонняя поддержка расследования, но это расследование должно организовываться по линии Организации Объединенных Наций, а не на уровне каких-то отдельных стран. И вести это расследование должны инспектора Организации по запрещению химического оружия. И очень хорошо, что вчера в Совете Безопасности ООН прозвучало исчерпывающее, недвусмысленное подтверждение со стороны представителя Сирии о том, что Сирия готова оказать содействие этой инспекции и вместе совершения вот этой химической атаки, если она была, и в том месте, откуда она, как утверждают американцы, могла быть организована, то есть со стороны сирийских властей сделано все необходимые заявления о том, что этой комиссии будет оказано все необходимое содействие. Теперь дело за организацией по запрещению химического оружия, которые должны эту миссию организовать и поддержать, вместо того, чтобы принимать какие-то резолюции, предвосхищающие ее выводы.
Было сказано, это сказал господин Тиллерсон, что, по сути, на избавление от Асада потребуется некоторое время. Можно делать какие-то предположения о том, что у Вашингтона есть какая-то конкретная временная отметка, до которой разговоры о персоне Асада будут вестись вот в том настроении, в котором ведутся, а потом все, будет принято решение либо о ликвидации, либо о свержении, если хотите.
Мне за США совершенно точно не приходится ни отвечать, ни интерпретировать их намерения. Я этого делать не буду, но любые заявления США о смещении законного правительства в Сирии незаконны до тех пор, пока это односторонние заявления США, даже поддержанные их союзниками. Любые решения санкционного порядка, любые меры воздействия на суверенные государства-члены ООН должны приниматься исключительно Советом Безопасности ООН. Все остальное находится вне пределов международного права, и там и будет находиться каждый раз, когда американцы будут идти на подобного рода действия, будь то бомбардировка, либо другие карательные акции.
Это был Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам. С ним беседовал Сергей Рыбко. Напомню, встреча Тиллерсона, Лаврова и Путина произошла вчера. Накануне этой встречи было сделано несколько резких заявлений и со стороны Соединенных Штатов Америки, и из Москвы тоже прозвучали нелестные отзывы относительно политики Соединенных Штатов. И от этой встречи ждали, что она послужит определенным сигналом, как дальше будут выстраиваться отношения Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Впрочем, никаких серьезных подвижек не ожидали, потому что Тиллерсон все-таки не президент Соединенных Штатов, а госсекретарь, и поэтому многое будет зависеть от того, что произойдет уже летом, а именно в июле ожидается встреча нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Сейчас с нами на связь выходит лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Владимир Вольфович, здравствуйте.
Добрый день.
Если коротко, так все-таки за что выпивать лучше, за Трампа или за отставку Трампа?
Ну, мы же правильно сделали прогноз, что он победит. Так. Это наша победа, ибо многие ученые, политологи, журналисты полностью отвергали эту мысль, что все, Хиллари победит. Это успех. Второе, сейчас еще рано, даже 100 дней не прошло, ему мешают всячески. Если пройдет еще полгода, год, и он никак не будет выполнять свою программу, обещание улучшить отношения с Россией, уйти из Ближнего Востока, не поддерживать НАТО и так далее, тогда, естественно, он возбудит в отношении себя ненависть большей части Америки. И будет встанет вопрос об его отставке. И тогда мы выпьем шампанское за его отставку, раз он всех обманул.
Владимир Вольфович, как оцените итог визита Рекса Тиллерсона в Москву?
Нормально. Все как бы... Это обычные встречи, беседы. Отношения у нас напряженные. Ситуация на Ближнем Востоке напряженная. Может быть, напряженная на Дальнем Востоке. Поэтому они хорошо поговорили. Такой длительной беседы никогда не было. Я думаю, Рекс Тиллерсон привезет в Америку более правильную позицию нашей страны по всем вопросам, чтобы Трамп не изучал позицию России по справкам из ЦРУ или из Госдепа, а напрямую. То, что ему сообщит Рекс Тиллерсон после встречи и с Лавровым, и с нашим президентом. То есть это поможет Трампу, может быть, скорректировать свою внешнюю политику и стараться улучшать действительно отношения с Россией. Я думаю, это вполне возможно.
То есть ваши ожидания довольно оптимистические после того, что произошло?
Оптимистичные. В любом случае, представим себе, что все пойдет по самому худшему сценарию. Он будет себя вести плохо, нас во всем обвинять, не будет никакого сотрудничества. Нам ведь тоже это на пользу. Это будет означать, что Америка слабее нас, что мы диктуем всему миру наши условия, что весь мир будет делать так, как мы считаем нужным. Вот мы считаем нужным навести порядок на Ближнем Востоке, значит, будем наводить. Создадим независимое курдское государство, добьем ИГИЛ, ликвидируем Аль-Каиду и так далее. На Украине тоже можем помочь ополченцам, чтобы они, так сказать, защищали себя и соседние, может быть, регионы. То есть нам никто не имеет права указывать, что нам делать.
Важное уточнение, Владимир Владимирович.
И согласовывать с нами все позиции.
У Соединенных Штатов Америки...
Мы будем решать, что нам делать.
У Соединенных Штатов Америки свои интересы, у Российской Федерации свои интересы. Да. Насколько реалистичным выглядит сценарий, согласно которому будет размен Сирии на Украину?
Мы ничего менять не будем. Просто мы в Сирии и должны иметь свои интересы. Мы не можем бросить Сирию. Вслед за Сирией заполыхает Иран. А потом Южный Кавказ и Северный. Здесь нельзя шутить. Сирия, если была бы там, где Новая Зеландия, она у нас под боком. А Украину мы без них разберемся. И с Украиной, и с Сирией. Американцам ни Сирия не нужна, ни Украина. С какой стати мы должны от них ждать позволения, что и как нам делать. Поэтому здесь размены невозможны. Завтра скажут разменять Китай на что-либо, Иран на что-либо. Это совершенно не годится, потому что мы потеряем и эти страны как союзники, а они нас в любой момент кинут. Как вот сейчас Трамп обещал одно до выборов, а прошло уже почти 100 дней, ничего пока не сделал, кроме вот поездки его госсекретаря. Вот нам это рискованно с ними на что-либо разменивать. А самое главное, мы должны предавать тех, кто нам поверил. И нам надо быть на Ближнем Востоке. Даже 100 украинцев мы получим, мы потеряем Ближний Восток, Война начнется на нашем юге. Нам это не годится.
Спасибо.
Это будет ловушка. Западня.
Спасибо.
Это будет второй Афганистан. Поэтому мы должны там жестко стоять и наводить порядок. И Украина, само собой, тоже будет наводить порядок. Везде, где будут какие-то антироссийские выпады, антироссийские действия, мы должны принимать жесткие решительные меры, если потребуется, применять вооруженные силы.
Спасибо, Владимир Вольфович. Это был лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами продолжаем следить за главными новостями этого дня. Россия заблокировала резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Сирии. Документ осуждал предполагаемое применение химического оружия в сирийском Идлибе. Против проекта резолюции также выступила Боливия. Китай, Казахстан и Эфиопия при голосовании воздержались. Проект был подготовлен делегациями Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции. В нем осуждали использование химического оружия в Сирии, в частности, якобы осуществленная атака. Но больший резонанс, чем, собственно, блокировка резолюции, вызвало выступление заместителя постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций. Владимир Сафранков потребовал от британского коллеги Мэтью Райкрофта не сметь оскорблять Россию и не отводить глаза во время дискуссии по ситуации в Сирии, состоявшихся в среду в Совете Безопасности Всемирной Организации. Вот как это было. Была запись этого фрагмента.
Но выступление представителя Великобритании Райкрофта показало, что он только и думает о том, чтобы затруднить ваши усилия, господин Мистура, не дать развиваться политическому процессу, принести в СБ конфронтационность и враждебность. А все дело в том, и об этом уже многие знают в ООН, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Именно поэтому, посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь? Поэтому, именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Специально выступление Мистуры не слушал. Предъявляете оскорбительные требования гарантам процесса в Астане. А вы что для этого сделали, для прекращения огня? В Лондоне и Париже группировки теракты совершают в православных соборах вербное воскресенье. Вы о них заботитесь? Совсем запутались уже в ваших антирежимных идеях. Вы что делаете? То есть получается, что смена режима для вас важнее, чем позиции большинства членов ООН. Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке дня заседания. Оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания. Если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше.
Это был заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Владимир Сафранков. Стоит отметить, что это уже смонтированный звук. В оригинале дипломат говорил с большими паузами, опуская глаза к бумаге. Сейчас с нами на связь выходит международный дипломат в отставке Василий Корчмарь. Василий Семенович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Нам, обывателям, такое выступление в Организации Объединенных Наций показалось, ну как это помягче, нетипичным. Часто ли дипломаты переходят на такой язык?
Во-первых, главный переговорный принцип наших российских дипломатов – никогда первым не переходить на оскорбления, обвинения, пользоваться только фактами. Кто первым нарушил этот принцип на заседании Совета Безопасности, мы знаем. Посол Великобритании. Второй принцип. Не оставлять ни в коем случае без реакции обвинения, оскорбления, которые звучат в адрес России или руководства России. В-третьих, когда такая реакция идет со стороны партнеров, то нужно отвечать в такой же тональности, и чтобы им было понятно. Здесь главное сбить их эмоциональный накал. Я не буду говорить, кто назвал президента Сирии животным, но в типичных вот выступлениях англосаксов, можно сказать, они первым переходят на такой язык.
То есть, и выражаясь языком дипломатии, это как-то симметричный ответ, так получается?
Получается так, что нельзя оставлять оскорбления, обвинения без реакции. Но, к сожалению, часто приходится переходить на такую же тональность, чтобы им было более понятно на их эмоциональном языке, что мы хотели сказать и какова наша позиция. Здесь главное дать нужно понять, что на таком языке разговаривать с нами нельзя. Потом хотел бы еще добавить, что мы помним слова, которые произнесла Саманта Пауэр в адрес Виталия Чуркина, когда он скончался, да?
Да, это были теплые довольно слова.
О нем отозвалась. Нужно учитывать, что постоянные представители, они общаются в нерабочее время. Они очень хорошо друг друга знают. Поэтому они иногда могут себе позволить в таком тоне с друг другом разговаривать. Ну и думаю, что слово «ты», за которое все уцепились,
да,
переводится на английский язык «ты» и «вы» одним словом «you». Ничего здесь оскорбительного нет.
Но, простите, только, вот эта формулировка «ты» смотреть в глаза, ну, так или иначе, это довольно серьезный эмоциональный выпад.
Вы знаете, это реакция на эмоцию. Когда звучат оскорбления, обвинения в адрес России, здесь молчать нельзя. Ни в коем случае. И только знающие хорошо русский язык могут сказать, да, вот он обратился словом к нему «ты». Но что услышал Мэтью Райкрофт, он услышал «you». То есть «вы», «ты» у них одинаково звучит. Я здесь не вижу, что было какое-то оскорбление. Правильно сделал наш представитель, заместитель представителя России в ООН, что он так резко ответил. В таких случаях нужно осадить партнера и дать понять, что в таком тоне разговаривать с нами нельзя. Ни в коем случае.
Василий Семенович, и все-таки да, выступление Владимира Сафранкова, оно вызвало, прежде всего, в России такую эмоциональную реакцию, и многим, в том числе нашим слушателям, не понравилась такая недипломатичная тональность.
Ну, это нам, как говорится, чувствительно, да, что вот слово «ты». Но я же говорю, что они встречаются в нерабочее время, они же там постоянные представители.
Но тогда
они
это выглядит...
хорошо друг друга знают, и поэтому «ты» – это у них это нормально.
Хорошо.
В практике это международные, у дипломатов это бывает, когда вот уже поддерживают такие деловые тесные связи, общаются вне переговоров, это нормально.
Василий Семенович, но тогда вот эти все заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, если верить вашим словам, это один большой спектакль, где люди, которые давным-давно знают друг друга, которые общаются где-то в кулуарах, возможно, сидят где-то, выпивают, а они просто демонстрируют там реакцию и не более того.
Да ни в коем случае. Они защищают интересы своих государств. Есть публичная дипломатия, есть заседание Совбеза, там жестко отстаивается позиция государств. Нужно учитывать, что сейчас ситуация в мире очень сложная. Приезд Тиллерсона в Москву, выход Великобритании из Евросоюза, Брексит. И Великобритания ищет свое место в международной политике. Боятся, что вот задружат Россия и США, что они будут делать и как. И я думаю, что даже то, что посол Великобритании Райкрофт сказал эти слова, это было уже, как говорится, обращение не только к России, это было обращение и к Соединенным Штатам Америки. У меня такое предчувствие.
Спасибо. Это был международный дипломат в отставке Василий Корчмарь. Но я напомню, что сегодня же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уместным тон выступления заместителя постпреда Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Владимира Сафранкова. Ничего оскорбительного сказано не было, заявил представитель Кремля. Ну и сейчас я уже предлагаю подключиться нашей аудитории. Традиционно запустим голосование. Еще раз. Василий Корчмарь, международный дипломат в отставке, говорит, что ничего страшного не прозвучало. Это был симметричный ответ нашего дипломата на выпады британского дипломата. Ту же позицию занимает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вы полагаете, что да, учитывая то, что сейчас как будто бы оправдывают Владимира Сафронкова, говорят, что это был симметричный ответ, что это да, допустимо, 134-21-35. Нет, вы полагаете, неуместно российскому дипломату употреблять подобного рода выражения. Это 134-21-36. Вполне себе уместный жесткий ответ, 134-21-35. Нет, вы не хотели бы, чтобы российские дипломаты разговаривали на таком языке со своими оппонентами. Это 134-21-36. Наше голосование началось, аргументация принимается по телефону прямого эфира.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Итак, телефон прямого эфира 7373-94,8. Голосование пока идет, аргументы принимаются. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире.
Добрый день, Владимир. Алло.
Да-да, в эфире, пожалуйста.
А, спасибо. Первый вопрос, значит, Сафронков сказал то, что многие не могли сказать за него, просто, наверное, или по воспитанию, или, я не знаю, из-за тактичности. Нельзя терпеть хамство. Второй вопрос. Вот я в молодости, мне немало лет, лет 60 назад, в конце 50-х годов, вы слышите, я стоял после демонстрации, ел мороженое, стоял в окружении своих старших товарищей, отца, своего дяди, спортивного высокого работника, из секретаря райкома. Так они тогда сказали, что мы по определению никогда не подружимся с Америкой. Я эти слова помню, как до сих пор указали.
Сейчас мы обсуждаем язык, если хотите, дипломатический язык, и то, как выглядят наши дипломаты. 7373-94,8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир меня зовут.
Да, Владимир, пожалуйста.
Ну, насчет языка, по-моему, все понятно. Если про болванчиков и про дедушек там и бабушек, про всякие органы у нас говорят наверху, то поддакнуть, и это милое дело нашим дипломатам. А так говорить нельзя.
Аргументы из серии «Это симметричный ответ на эмоциональный выпад британского дипломата» принимается вами или нет?
Нет, это не симметричный. Это именно хамство, я думаю.
Они тоже многое себе, случается, позволяют?
Ну, все позволяют. Ну, давайте мы сейчас будем так же и говорить.
То есть нет, не опускаться. Симметричный
нет,
ответ
нельзя.
Тоже в определенных рамках. Хорошо, 7373-94,8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис, Москва.
Да, Денис.
Меня маленького, когда обижали, я пытался старшим товарищам дать такой достойный ответ. Я грамотно говорил, у меня трясся подбородочек. В принципе, не внушает. Вообще реально не внушает. Позор.
То есть даже если в адрес Российской Федерации и Сирии был эмоциональный выпад, опускаться на тот же уровень – нет. Это неправильно с точки зрения наших слушателей, которые пока дозваниваются. Ну и напомню, телефон прямого эфира 7373-94,8. Голосование продолжается 134-21-35. Если это был симметричный ответ, то все правильно, так и нужно отвечать им. Это 134-21-35. Нет. Вы полагаете, это было неправильно, это 134-21-36. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, вы в эфире.
Я уже пожилой, заканчивал МГИМО, если знать, что это за вуз. Ответ был отличный, я бы еще отвечал и порекомендовал нашим дипломатам отвечать более жестко.
А куда уже более, простите, да?
Я бы ответил еще более жестко. И единственное, как он, конечно, там хоть работает давно, немножко волнуется, поэтому были паузы. А так, молодец парень, так держать.
Как выпускник МГИМО, опишите нам границы допустимого. Вот что возможно в крайнем случае? Нельзя же переходить на обсценную лексику, насколько я понимаю?
Ну, нет, ну, естественно, туда не надо переходить. Я об этом не хотел сказать.
А оскорбление?
А то, что жестче им показывать их ошибки, чтобы весь мир видел. А то мы мямлим, вот нехорошо, вот не так не надо. Жестче показывать вам, журналистам, фотографии жестче. Их показывать на весь мир, чтобы они видели, как убивают детей другие государства. А то мы вечно оправдываемся, как что что-то, мы оправдываемся. А что творят они, мы замалчиваем. Как будто мы пособники империализма.
Спасибо. Вы и ты в английском определяются тоном, на котором говоришь, местом, где говоришь, а также сэр, мадам, мсье является уважительной формой обращения. Это Олег нам пишет как раз из солнечного штата Калифорния, пытаясь объяснить, в чем отличие между you и you в английском языке, и то, и другое. Фактически обращение и ты, и вы, но интонация очень важна. Так что интонационно Владимир Сафранков сказал однозначно «ты» своему британскому оппоненту Мэтью Райкрофту. Ну и что, останавливаем голосование. Результат. 62% наших слушателей говорят, что тон был вполне уместен. Ну и лексика, соответственно, тоже. 38% наших слушателей так не думают.
Говорит Москва. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и теперь новости медиа. Один из крупнейших в мире порноресурсов Pornhub снова доступен на территории России. При попытке зайти на страницу портала на экране появляется сообщение, написанное на русском языке, о неправомерности использования сайта несовершеннолетними. Пользователь обязан ввести дату своего рождения для подтверждения возраста, и после чего Pornhub работает в обычном режиме. В едином реестре ресурс до сих пор значится заблокированным. Решение о снятии блокировки принял суд 7 апреля. Портал стал доступен в день рождения Рунета, но в ведомстве, в Роскомнадзоре, предпочли не сообщать об этом. Сейчас с нами на связь выходит протоиерей Всеволод Чаплин. Всеволод Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, сердечно вас приветствую. С Великим Четвертком. Сегодня особый день, Страстной Четверг.
Ну, сегодня, если Страстной Четверг, тогда новость о разблокировке порноресурса, наверное, вас не очень должна радовать, насколько я понимаю.
Ну, она в любой день меня бы не порадовала. Вообще странно, у нас ведь, в принципе, запрещена порнография в общественном пространстве, а интернет – это такое же точно общественное пространство, как улица, театр или, не знаю, какой-то выставочный зал. Поэтому, на самом деле, нужно добиваться того, чтобы запрет на нецензурщину, на порнографию, на осквернение символов, которые значимы для людей, у нас действовал во всем общественном пространстве. И в интернете все-таки общаются не машины и не программы, а люди, и поэтому нормы, касающиеся людей, там должны тоже действовать.
Вы полагаете, Русская Православная Церковь может, должна отреагировать на подобного рода новости?
Ну, или... я говорю только от себя.
Поэтому я спрашиваю, надеюсь, полагаете ли вы?
Я надеюсь. Что, простите?
Поэтому я и спрашиваю у вас лично,
да. Я надеюсь, что наши церковные чиновники тоже включатся, но не только чиновников нужно слушать, нужно, чтобы наша православная общественность, наш верующий народ, звоня на радио, пиша в интернете, пиша в те или иные инстанции, обратили бы на это внимание, потому что, конечно, это дикость, если порнография в обществе возможна, дозволена, тем более в публичном пространстве, это общество очень быстро умрет. Мы это знаем из истории Римской империи.
Какой может быть реакция? Опять обращение в суд? Ну, вот по решению суда заблокировали, по решению суда разблокировали.
К народу. Это даже более эффективно, чем обращаться к власти. А это лучше всего делать через открытое действие в том же интернете, в суд. Я не знаю, кто в данном случае полномочен подать. Может быть, нужно действовать и через суды, и через прокуратуру. Но самое главное, вот просто как можно больше говорить о том, что порнография в стране, которая вроде как считает себя православной, это что-то черное в белом контексте. То есть это попытка назвать черное белым.
А с точки зрения религии, порнография это что? Это искушение?
Это, конечно, греховная вещь. Ее греховно смотреть, но еще более греховно изготавливать, тем более если человек на этом зарабатывает деньги и распространяет порнографию среди большого количества других людей. Потом ведь, вы знаете, у нас, к сожалению, до сих пор нет обязательной идентификации человека в интернете, поэтому, наверное, к этому сайту могут получить доступ и дети, и совсем юные подростки. Ведь на самом деле мы знаем, что как правило, только требуется ответить «да» или «нет» на вопрос, если себе 18 лет, это делается на большом количестве сайтов, ну, а кто за этим может проследить? Поэтому я уже давно выступаю, года, наверное, 3 как минимум, за то, чтобы все-таки анонимность в интернете была исключена. Если ее не будет, 80% нравственных проблем в интернете будет решено.
Всеволод Анатольевич, и все же, например, блокировка одного известного, возможно, самого крупного в мире интернет-портала, который распространяет подобного рода продукцию, это блокировка одного портала. Если говорить об интернете в целом, то он по большей части состоит из такого контента, и на это многие обращали внимание неоднократно. Поэтому здесь есть определенное лукавство. Если мы блокируем этот портал, который содержит уже в себе какие-то определенные фильтры, исключает определенные девиации, то мы как будто бы толкаем к еще большим извращениям, к еще большим искушениям, если хотите, аудиторию интернета. Возможно, оставить его в покое уже или нельзя?
Вы знаете, нет. Вот как я уже сказал, достаточно исключить анонимность в интернете, и все эти сайты сразу потеряют львиную долю своих посетителей. А потом, конечно, нужно исключить анонимность тех, кто размещает этот контент. Вот придумать идентификатор, который бы точно сразу выдавал при входе в интернет твои личные данные всем, кто желает их видеть, и очень сильно сократится количество как порнографов, так и тех, кто смотрит порнографию. Ведь мы же в обычной жизни не скрываем свою личность, да, точно так же и в интернете анонимность – это ненормальное явление. В любой сфере человеческого общения анонимность и сокрытие своей личности – это ненормальная вещь.
Спасибо. Это был протоиерей. Да, протоиерей Всеволод Чаплин. Ну и сейчас быстро экспресс-голосование. Итак, Pornhub разблокировали сегодня, он уже доступен в Российской Федерации, на это обратили внимание, до этого его блокировали, потом по решению суда решили разблокировать. И то, что произошло, это для вас хорошая новость, да? 134-21-35. Нет, вы полагаете, что нужно продолжать борьбу с этим ресурсом, это 134-21-36. То есть новость для вас плохая. Это хорошая для вас новость, 134-21-35. Это плохая новость, 134-21-36. Наше голосование началось. 1-2 аргумента успеем принять. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте, Тимофей. Ну, у нас свобода слова, с удовольствием. Пусть открыто, это пусть все смотрят. Что здесь плохого? Классно, спасибо, удачи.
Это было рассуждение. 7373-94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Сергей, Москва. Вот недавно приехал в Беларусь, вот в Минске был. Все порносайты, которые у нас запрещены, а на многих я сижу и не каюсь, а радуюсь, там все работают идеально. Вот я просто не знаю, зачем это делают в России.
Два осуждения. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Мимо. Ну, давайте тогда выслушаем вас. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Тимур, Москва.
Да, Тимур.
Слушайте, ну, вы знаете, здесь нюанс такой. Кто хотел попасть на эти сайты, ну, анонимайзеры, VPN, т.д. и т.п., все туда ходили. Ну, поэтому открыто, закрыто, да никого, собственно, не останавливал. Поэтому одним запретом меньше, наверное, лучше.
Спасибо, принимается. Ну что, останавливаю голосование. 61% наших слушателей говорит, что новость-то хорошая. Pornhub разблокировали. 39% как будто бы выражают возмущение. Так вы проголосовали. Сейчас говорим о движении.
В движении.
Где вы едете и что наблюдаете? Телефон прямого эфира 7373948. Смотрю на карту, на оценку Яндекса. 6 баллов по Яндексу. Сейчас так загруженность московских дорог выглядит. Затруднение на Московской кольцевой автодороге МКАД притормаживает на западе. Внутренняя сторона особенно. Третье транспортное кольцо. Ну так, с переменным успехом движется. Садовое кольцо традиционно плохо уже для этой недели перемещается, как и центр Москвы. Ну и стоит, естественно, Москворецкая набережная, стоит и Кремлевская набережная, ну и Большой Каменный мост тоже простаивает. Что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. 7373948, смс плюс 7925888894 и 8. Ну и работает наш телеграм, говорит и Москва-бот. Если говорить о каких-то багровых, совсем серьезных затруднениях, то на Бульварном кольце, конечно, все не слава богу, там начались интенсивные работы в рамках проекта «Моя улица», и поэтому сейчас там местами все багровое, даже не красное, а вот именно что багровое. Например, на Сретенском бульваре, на Чистопрудном бульваре. Вот это то, что происходит сейчас в эти минуты. Не успеем сейчас принять телефонные звонки. 15 часов новости.